вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Мы сегодня немножечко поменяли формат программы. Мы поговорим о том, что происходит в Казани, что происходит, значит, сейчас, в данный момент, именно там, возле школы. Вот число погибших при нападении на казанскую школу выросло до 10, сообщают СМИ. Значит, по данным властей, жертвами стрельбы стали 8 человек. СКР возбудило дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Производство будет вести центральный аппарат ведомства. Кроме того, в Госдуме намерены пересмотреть законы об обороте оружия после ЧП в Казанской гимназии. Такое поручение комитету по безопасности дал спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Госдума открыла заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Лиль, и первый вопрос у меня к тебе по поводу оружия. Какие вообще сейчас существуют законы, позволяющие иметь оружие дома? Вот кому разрешено сегодня иметь оружие? А нужно ли проходить... Расскажи вот эту всю процедуру, всю эту историю.
Соответственно, первое, что необходимо в данном случае сказать, что у нас работающий и хорошо написанный, по моему мнению, закон об оружии, и в связи с этим здесь относительно закона, наверное, это все правильно, и здесь такой аспект, который нужно обсуждать в том числе не только с юридическо-правовой точки зрения, а, наверное, социально-ментальной какой-то, да, и в принципе того, что происходит в стране. Такие происшествия в нашей стране, на самом деле, скорее исключение, чем правило, да, мы видим, что это чаще раньше происходило в Европе, в Америке, и, безусловно, над этим работают ученые, исследователи, и это даже уже есть некий определенный такой формат некой фобии социальной, которая предусматривает как раз-таки уничтожение детей и самоуничтожение тех самых, кто наносит этот вред. Соответственно, можно сказать, что у нас правоохранительные органы работают, безусловно, на высшем уровне, потому что львиная доля всех возможных потенциальных историй отслеживается, в том числе через соцсети, да.
Но вот видишь, он написал же у себя в Телеграме под ником Бог о том, что вот он сейчас сделает то-то, что он пойдет очищать мир, и все это было 600-800 просмотров за тот момент до трагедии.
Насколько я знаю, да, насколько я слышала, что эту информацию он опубликовал в 9 утра, и там буквально через какое-то очень короткое время это уже непосредственно случилось, трагедия случилась, да, поэтому сложность вот таких преступлений в том, что невозможно отследить мысли одного человека, да, то есть если их есть двое, все, да, можно считать, что на 95% преступлений можно предотвратить, потому что один проболтается, кто-то негласно будет в интернете что-то искать по запросу поисковых систем, да, это можно будет отслеживать и, соответственно, предотвращать такие преступления.
Да. По поводу оборота оружия все-таки, какой портрет человека, ну, кто сегодня имеет право иметь оружие дома? Вот обычное физическое лицо.
Да. Соответственно, у нас в Российской Федерации, согласно закону об оружии, мы открываем, там все подробно расписано, открываем статью 12, и у нас, и нас в ней указано, да, что пользоваться и владеть оружием могут физические лица, иностранные граждане, юридические лица, которые охраняют, которым это оружие необходимо в сферу их выполнения, их предпринимательской деятельности, безусловно, те лица, которые, юридические лица, занимаются торговлей оружием. И дальше идем по списку ниже, это 13-я статья, которая подробно нам говорит, кто может иметь. Владеть оружием в Российской Федерации могут граждане, достигшие возраста 21 год, и на некоторые виды...
Подожди, как 21? Ему 19, в Казани.
Подожди. И на некоторые виды с 18 лет. Вот те виды, которые там установлены, у нас как раз и прописаны в 13-й статье, чтобы не быть голословными, право на приобретение газового, огнестрельного, гладкоствольного, длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего, сигнального, холодного, клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формы, имеют граждане с 18 лет. Безусловно, у меня тоже в первую очередь возник вопрос, имел ли он право, да, на ношение оружия. Очевидно, имел. По каким мотивам, по каким разрешительным документам это нужно только смотреть и тогда давать какую-то юридическую оценку. То, что касается дееспособности граждан, безусловно, граждане, имеющие право на ношение, хранение оружия, они... должны быть дееспособными, да, и при выдаче разрешения на хранение оружия, безусловно, получают справку в психодиспансере о том, что они не состоят на учете. Здесь, как я вижу, наверное, есть две проблемы. Очевидно, для вот таких разрешений, лицензий должна быть какая-то комплексная экспертиза, а не просто осмотр врача, да, то есть, например, ну, если сказать, чтобы там они три дня, например, условно, да, находились под наблюдением этих врачей, проводились дополнительные тесты.
Доскональные обследования.
Да, маловероятно, что на это кто-то пойдет, хотя я не вижу ничего такого, ты хочешь иметь оружие, у тебя есть деньги на него, будь добр, оплати 3-5 дней пребывания вот в таком стационаре, да, либо это может быть амбулаторное, но под наблюдением вот те же 3-5 дней, и оплати это все, да, то есть государство из этого не имеет никакой нагрузки, да, и мы не тратим деньги налогоплательщиков на это, и, соответственно, в таком случае, я думаю, что картина того, кому мы выдаем оружие, раз уж мы выдаем его, будет более понятно и более ясно.
Давай обратимся к нашим слушателям. Господа, наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 737 394 8. Вот с каким вопросом. У вас есть оружие дома? У вас вот лично? А вы вот сейчас слушаете, а при этом у вас, насколько я знаю, чтобы оружие хранилось дома, это специальный сейф нужен быть. А без доступа детей к этому сейфу.
Закрытый проверяющий. Проверяет участковый, приходит, то есть это четкое,
строгое. Вам участковый,
строгое.
Если есть оружие, приходил, проверял уже, и как часто это он делает, ваш именно участковый. И зачем вам оружие, господа, расскажите, объясните нам, пожалуйста, нам иногда, вот мне, например, не понять, вот зачем мне нужно оружие?
На самом деле,
мне пистолет, зачем?
Даже мне не понять, да, были покушения на меня, да, у меня есть какой-то удар, вот этот вообще, он даже на него, это даже не оса, на который не требуется вообще разрешение, но я даже не задумывалась в сферу своей профессии, да, все-таки о том, чтобы приобретать, хранить и этим всем заниматься, да, то есть для чего, люди, для чего вы
сейчас
покупаете?
И выясним. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, майор.
Да, майор, здравствуйте.
3 единицы оружия, гладкоствольное, нарезное и травматическое. Служил в уголовном розыске, спецназе, МВД, поэтому я даю себе отчет, что я имею, зачем мне.
А зачем вам вот оно нужно, майор?
Я охотник. Да. Во-первых, я охотник, я их езжу на охоту. И второе, когда служил в спецподразделении, я был снайпером, и поддерживать, кажется, свою, кажется,
боевую подготовку.
Форму.
Да.
А вы за новостями следили?
Я следил,
в курсе вот вы... казанского этого парня?
Я уже тогда, когда еще случилось в Керчи, и здесь повторение то же самое. Вот вы говорите там, участковый, у меня оружие уже больше 30 лет. Я ни разу не видел участкового.
Какая
прелесть. Один раз мне позвонил товарищ и говорит, зачтите, пожалуйста, разрешение на гладкоствольное. Я говорю, слушай, а у меня вообще-то еще нарезное есть. Они даже не знали о том, что у меня хранится нарезное оружие. Участковые не знают. Вот этого 19-летнего мальчика, если бы участковый хотя бы задумался, хотя бы делали обход по тем вот этих вот, ну, 18 лет, он не охотник. Угу. Вообще непонятно что. То есть хотя бы в школу, хотя бы характеристику. Вот сейчас будут закручивать гайки. Сейчас попадем под раздачу мы. Угу. Вот вы сейчас предлагаете нам 3 дня провести где-то в стационаре за свой счет. Извините, пожалуйста. Это каждые 5 лет я прохожу медицинскую комиссию. Каждые
а, майор, лет. Ну а по-другому как? Как-то выявлять же нужно эти все ситуации. Но еще у него раз, явно была психологическая угу. травма. Он угу. в этой школе учился. Угу. 4 года назад выпустился. А его, как он попозже говорят, что mm-hmm. его там, ну, как правильно слово подобрать-то, над ним издевались, там, шутили. Вот он и вы...
4 года он месть. Терпел?
Да, 4 года.
4 года он терпел. Ну, вот, вы знаете, я говорю еще раз, для этого существует участковая служба.
Понятно. Вот
участковый, который обязан подходить, mm-hmm. проверять, mm-hmm. смотреть, mm-hmm. спрашивать, интересоваться. А когда 18-летний, вот, запрос на получение оружия, хорошо, давайте тогда сделаем так, допустим, с 25 лет не спрашивая, да. а до 25 давайте участкового поинтересуемся.
А вы думаете, после 25 не может крыша так поехать, чтобы пойти
крыша
и расстрелять?
Крыша может поехать у кого угодно.
Да.
Еще раз, у нас появляется преступление, угу. говорится, вилка, 2 удара, 8 дырок. Угу. Поэтому вот если человек готов, он изыщет, он найдет.
Угу. Угу. Мы вас поняли, майор, спасибо большое, да, спасибо
здесь
за информацию.
Здесь вот хорошо, что есть мнение со стороны, здесь...
Тем более человек профессиональный,
конечно,
военного.
Да. Здесь относительно, может быть, установить вот это дополнительное расширенное ограничение для лиц, которые не служили в армии, например, да? Ну, потому что в большей части это все-таки мужчины получают.
Ты считаешь, что все-таки нужно давать разрешение в большей степени людям служащим?
Которые хотя бы отслужили, тем, да, можно и сделать какую-то поблажку на проведение там вот этой психиатрической, получения экспертизы, да. А те, кто вот 18 лет, он не служил в армии, не знает, как обращаться с оружием, и ему его выдают. Зачем, ребята?
Это мы пока не знаем, угу. будет выяснять СКР. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте. Ну, ваша точка зрения, что было, как с оружием поступать вот в данный момент? Видите, у нас как что-то происходит, сразу начинают предлагать, давайте пересмотрим закон, давайте ужесточение там и так далее. Ваша точка зрения?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не знаю, как к уважаемому нашему радиослушателю участковый не приходил 30 лет. Я
так
знаю,
бывает.
Что к нам он приходит каждый месяц.
Mm-hmm. Ну, вот видите, у вас по-другому. Вот слушатели не приходят.
Участковый, да.
Более того, у нас начался в квартире ремонт. Mm-hmm. Мы предупредили участкового, что это мужа именной с фронта.
Mm-hmm.
Что мы перевезем на дачу. Мы не успели подъехать к даче. Около дачи уже стояла машина нашего участкового там вот в Одинцове.
Дачного.
Mm-hmm. Да, дачного. И где будет храниться, и как, и что.
А супруг хранит это в качестве просто как памятного какого-то трофейный. Предмета, трофей, или
да,
это...
Да, у него есть все документы на это оружие, он его хранит. Патроны в свое время еще при Никите Сергеевиче сдали, угу. которые были, осталась вот одна обойма, и сам по себе ТТ.
Угу.
Но понятно. Приходит участковый каждый месяц.
Ну, вот видите, к вам приходит, кому-то не приходит. У меня есть знакомый, которому тоже один единственный раз приходил участковый, угу. когда он только его купил, это было лет 8 назад. Сейчас, он говорит, уже 8 лет тишина.
Угу.
У нас вот так. А тут вы не сделаете ничего.
Да.
Тут где? Вы о чем?
Вот я имею в виду с оружием, которое угу. сейчас есть на руках у людей.
В обороте, в гражданском обороте.
В обороте, в гражданском, да. Закон об оружии у нас, кстати, очень хороший.
Мы об этом вначале, да, и сказали, что закон у нас проработан достаточно хорошо. Ага.
Вы иногда бывали такие ситуации, что жалели, что у вас нету с собой именно оружия, как для обороны самой себя?
Нет.
Нет, такого, слава тебе, Господи, не было. Угу. А мысль возникала купить себе что-то для
Нет.
именно самообороны?
Нет. Нет, меня хватило.
Понятно. Нет. Спасибо, Анна, большое. И с прошедшим праздником, победа вас
спасибо
и всех наших слушателей.
Спасибо большое,
и
всех с прошедшим праздником.
Да.
Всем здоровья.
Да, спасибо большое.
Здесь, знаешь, меняется, вот я наблюдаю за тем, что происходит, да, и как в Республике Татарстан ввели сразу план, террористический план, угу. да, и подняли по тревоге, да, фактически всех. И меняется абсолютно практика отношения к таким к таким ситуациям, да, мы исходим из того, что терроризм, в принципе, это террор, да, он исходит из слова страх, да, и навести страх, и, очевидно, раньше, вот, насколько я помню, при таких ситуациях режим повышенной готовности вводился в республиках в Дагестане, в Чечне, и сейчас, но это, наверное, впервые, квалифицировать будут, скорее всего, это не как убийство, а как террористический акт, да, потому ну, что...
Вот мы ждем, да, должна пройти информация, что все-таки это приравняли к террористическому акту,
и нужно ожидается. Несколько дней подождать, они в один
мы
день,
сейчас,
да, не квалифицируются.
Мы еще поговорим на одну тему сейчас со слушателями, зачем им оружие и как оно у них хранится, проверяет кто-то, ходит, участковый и так далее. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, Лилия, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Слушайте, мое личное мнение, вообще нужно заниматься с молодежью. Мы не занимаемся с молодежью, я говорю конкретно мы, потому что мы уже выросли, нам уже по 40 лет, и мы с молодежью не занимаемся. Я в свое время тетю Клаву сошел.
Владимир, Владимир, можно вопрос? А как, что значит заниматься с молодежью? Что это, вот конкретно, пример?
Сейчас элементарного, Максима, уважения у молодежи нет уважения к взрослому человеку. Я, честное слово, я боялся тетю Клаву со шваброй, с тряпкой. Это была наша, уборщица сейчас, да?
Да.
Сантехничка. Я ее боялся в школу зайти, если я где-то там, ну, не дай бог, там сигареткой попался, но я этого себе не позволял. И я спортом занимался. У нас учитель физкультуры, у нас были после школы, мы настолько были нагружены, я в деревне рос. Но я занимался вольной борьбой, баскетболом, волейболом, в тренажерном зале. Я домой приходил, у меня не было никаких мыслей, какое-то оружие и так далее. В наше детство были всякие рогатки, поджиги там и так далее, пугачи. Но мы боялись этого просто показать взрослым. Уважение было старше. Сейчас этого нет, молодежи никто не занимается.
Понятно,
нужно
проблема
заниматься молодежью. Да,
окей.
Только в этом вся проблема.
А в большей степени заниматься молодежью должны родители или это школа?
И родители, и школы. Сейчас все коммерческое, понимаете? У кого есть деньги, те дети нормально, все выстреливает, все хорошо. Они
ну, откуда мы знаем? Может, занимаются. У этой семьи тоже бы есть деньги, послушайте, может, он занимался где-нибудь?
Ну, если бы он занимался каким-то спортом, у него бы не было...
У вас пистолет есть времени. Дома, Владимир?
У меня в машине.
В машине. А участковый часто проверяет?
Проверяю, ну, у нас работа такая.
А, у вас раз связано с работой. Понятно, спасибо огромное, спасибо за вашу точку зрения.
На самом деле это большая правда, и я здесь соглашусь. У нас есть некий провал в том, что в том, что подрастает поколение, которое не уважает старших.
В том числе,
случилось благодаря тому, что ввели ювенальную юстицию и все, что с этим
связано.
Мы
когда перешагиваем какой-то рубеж, мы начинаем говорить о том, что молодежь, с ними никто не работает, а она плохая, рассекая. Вот с тобой много работали. С тобой. Ты же не ходишь, не бегаешь по своей школе, не стреляешь ни в кого.
Потому что со мной работали.
Кто?
Родители и школа, потому что я была, кроме школы, занята в трех кружках, абсолютно
так сейчас
точно.
Сейчас дети все так заняты, нет, ты понимаешь?
Нет.
Да ну я не знаю ни одного ребенка, который бы гулял, по улице шатался, все заняты по горло.
Послушай, я до сих пор на там родителей, бабушек и дедушек обращаюсь на «вы». Это культура воспитания.
Своим,
безусловно, своим. То, что касается чужих, это вообще даже не обсуждается. А если у нас с детства вот это вот такое отношение, да я сейчас, если вы там что-то скажете, начинают буллинг этих учителей, преподавателей, не говоря уже об обслуживающем персонале, понятно, что такое поколение и вырастает. Вот в 19 лет сегодня рабочий день. Почему он не в институте, да, или почему он не в техникуме хотя бы, да? То есть, опять это работа с населением. Государство должно в том числе работать с этим. Либо он на работе. Значит, закон о тунеядстве вводим. С чего вдруг? Будет неделя.
Так, смотри, пишет Вал. Ограничения по получению надо сделать с 25 лет и не выдумывать велосипед. Оружие нужно для охоты. Так. И как вообще определить на осмотре желание... Куда ускакало? Желание, одним словом, оружие он приобретает для там, охоты, для птичек или для того, чтобы по людям стрелять. А вот Михаил Васильевич Вячеславович пишет: у меня 3 единицы гладкоствольного оружия для охоты. Владею более 20 лет, хранится в сейве, без доступа посторонних лиц.
Здесь...
И ни разу, говорит, не приходил к нему Значит, участковые.
Да. Здесь я еще вот о чем подумала, что если мы поднимем возрастной ценз до 25 лет, например, с чем мы можем столкнуться? У нас есть регионы, в которых на самом деле и в деревнях, в которых охотой занимаются в том числе для того, чтобы прожить на это, да, то есть они идут зимой на кабана, в сезон охоты разрешенный, и они за счет...
Прям какой-то каменный век описываешь.
Слушай, они за счет этого живут, потому что они поймали им там одного этого кабана, на ползимы и хватит. Поэтому в данном случае здесь тоже нужно быть осторожным с поднятием возрастного ценза.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Павел. Всю жизнь с оружием, в том числе и на войне побывал, и ментом побыл.
А зачем?
Я большой фанат сейчас охоты на бумагу. То есть я выезжаю на стрельбище, ложусь и где-нибудь на километр, на полтора, правда, в Тверскую область, поэтому не так часто ездить приходится. Плюс спортивная стрельба, то есть дом свиданий, иногда со старыми знакомыми собровцами на полигоне работаю. То есть как бы для меня это в первую очередь отдых. Отдых, умение, разнообразные вещи. Ну а насчет того, что 80 лет участковый не приходил, могу рассказать невнятное правило, которое было в мои времена.
Давайте.
Тебе первый раз пришли, проверили режим хранения оружия, убедились, что все хорошо, нарушений за тобой нет. Второй раз пришли через некоторое время. Далее следующая проверка может совершенно спокойно, то есть ты вылетаешь из списка опасных, вот, и следующая проверка может быть совершенно спокойной через 10 лет. Но единственное, что она должна быть внезапная. Вот если у тебя нашли нарушение режима хранения оружия, вот тут вот у тебя ждут проблемы. То есть, имеется в виду проблема из разряда на грани нарушения, то есть в конце проверки участковый пишет бумагу о том, что проверил, и, например, видел ключи от сейфа, лежащие в столе. То есть, когда к ним имеет доступ практически любой
дома. А где должны ключи быть?
А ключи должны быть при себе.
Недоступном месте. Да.
Где?
При себе.
При себе. То есть ключ от сейфа должен находиться на той же связке, которая лежит у тебя в кармане. Иначе ребенок откроет и достанет.
А дома, когда вы находитесь, ребенок не может вытащить из куртки? Там?
Когда ты дома, лязг сейфа услышит, извините меня, даже глухой.
А, понятно.
То есть, в результате, если вот таких вот еще не нарушений, но уже на грани нарушений не нашли, то участковый к вам может совершенно спокойно в следующий раз прийти через 10 лет с той же самой проверкой. Вот если он что-то заметил, вот такого вот разряда, то, что еще законом не прописано, но уже определенные проблемы есть, он к вам будет ходить каждые 2 недели.
Понятно, спасибо, в общем, за точку зрения, да, за звонок.
Очень правильно, еще мысль родилась. Одно дело, вот он пришел 2 раза, проверил в хорошее, в удобное время, а третий раз он не пришел, а он был в компании и выпивал. А человек под воздействием алкогольного опьянения ведет себя абсолютно по-другому.
Это вообще, это страх.
Да?
Вот
да.
Пишет слушатель, смотри, 530-й, я боюсь покупать оружие, даже бейсбольную биту. Если будет, что-то произойдет, боюсь применить, я вспыльчив. Я вот тоже...
Поэтому возите клюшки для гольфа. У меня в багажнике вместо биты.
Клюшки для гольфа. Вот я тоже, например, не дай бог, если у меня появится оружие, это может... я иногда, дохожу до состояния, из-за несправедливости какой-то я могу...
Вот поэтому нужна экспертиза. Он правильно сказал, он вспыльчивый человек, осознает свою ответственность, что такое может случиться, да? И он сознательно оберегает себя в первую очередь и окружающих.
Вот Ирина пишет нам, у нас на даче одна дама спокойно попросила детей не включать громко музыку. Так они ее обругали, а потом еще и окна побили. Хорошо, камеры засекли, а то родители защищали. Говорили, что их дети на такое не способны. Я вот еще раз говорю, мы все были детьми, и у нас есть дети, и там у кого-то уже внуки и так далее. Но жестокие нынче дети, и были тоже жестокими.
Были заняты больше.
Да, сейчас еще больше заняты. Но все равно дети жестокие. Вот я постоянно, это моя точка зрения. Это моя точка зрения. Вот этот буллинг в школах, унижение.
Да.
Это все
безответственности.
Оружие не должно храниться дома. Почему военные сдают оружие, когда идут домой? А обычные люди хранят дома оружие. Вот еще, кстати, да, интересная
хороший
информация.
Хороший тезис, да, такой.
В свое время работал в силовой структуре. Когда оружие в оружейнике получали, смеялись, статью беру, пишет АДМ студия. А вот Григорий нам сообщает, что выбросил детское оружие, которое шариками стреляет. Ну уж до такой степени это не, я боюсь, не надо. Вы детское оружие выбросить, ну и так далее.
Водяное оставить.
Да, оружие — это всего лишь инструмент, как молоток или палка. Правильно говорят, что работать с людьми надо. В СССР были, например, пионеры, пишет Отис Бисшоп. А и что пионеры?
И мы были заняты всем подряд.
Да, Лиль, сейчас тоже заняты
нету
дети.
Нету пионеров. Нет,
да, ну,
нету,
ладно, нету
нет
пионеров,
национальной но... идеологии. И куда все это идет?
Боже, у нас была национальная... Если бы сейчас появились пионеры, меньше бы было
меньше,
вот таких вот
меньше,
дебилов.
Меньше. Они бы ходили, помогали бы соседям, переводили бы через дорогу, были бы
тимуровцы.
Хорошо,
после новостей продолжим обсуждать эту тему. Лилия Петрик сегодня в гостях у нас.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем в студии Макс Челноков. И в качестве народного адвоката у нас сегодня Лилия Петрик. Мы обсуждаем сегодняшнюю ситуацию, которая произошла в Казани, где, значит, 19-летний юноша, ну, мужчина, уже можно сказать, ворвался, Ильназ Галиев ворвался в школу. Сначала прогремел взрыв. Mm-hmm. И, по данным СМИ, уже 10 вот, человек погибшие, много пострадавших. Что делать в такой ситуации? Вот что делать? Вот ты говоришь, он почему он не в школе, не в вузе где-то, он, оказывается, был студентом 4 курса ТИСБИ. Вот это вот учреждение как раз в Казани.
Институт просто не пришел. Очевидно, да. Какой-то. Но в данном случае что? Говорить, например, о том, чтобы ужесточать, опять же, охрану и безопасность школы, детских садов, ну, наверное, во всем должна быть мера, да? Мы же не можем до бесконечности. Все мы знаем, что дети прибегают там за последние 10 минут до начала уроков, да? И вот если
какие
вот...
последние 10 минут? За минуту прибегают.
Ну, я мягко выражаюсь всегда, да? Я же всегда с поблажками ко всему. Так вот, и за вот это... пробежать сквозь рамки, да, или оставить все, поставить, как в аэропорту, металлодетекторы, искатели. Ну, слушайте, у всех детей гаджеты, ключи там, все что угодно, да,
но
тоже
это
невозможно.
Это понятно, Лиль, это все понятно. Вот смотри, я здесь хочу зачитать отрывки из первого допроса Ильназа Галяева. Вот что он говорит. «Я осознал себя Богом не сразу, месяца два назад, а летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую ерунду. Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я Бог. Я впервые сказал об этом своей маме, у меня мамы нет, а я ее на «вы» просто называю, а она мне не мать. У меня нет родителей и вас всех ненавижу. У меня нет матери, я ото всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы. Я их так никогда не называл». Но здесь, понятное дело, налицо психиатрия.
Вот, вот, да, то есть человек, здоровый человек, не может сказать, что за два месяца назад я осознал, что я Бог. Опять... что-то должно было случиться у этого ребенка, потому что в 19, ну, значит, он ребенок еще фактически, что у него настолько сломалась психика, и что за столько короткий период времени, два месяца, совсем ничего, никто на это не обратил
это,
внимания.
Это, знаешь, может
да?
быть и не только психика, но это могут быть какие-нибудь вещества запрещенные, это может быть воздействие извне, не у него в голове, а кто-то на него воздействовал.
Да,
это
хорошо.
Будет все проводить расследование
СКР. Это слишком короткий период времени. Все, да, вот два месяца, это слишком мало, да. В любом случае, за два месяца человек кому-то бы, если он не один живет на необитаемом острове, проболтался бы, что я Бог, а ты тут никто, да, то есть и это какой-то бы шум пошел бы, да, и что-то бы из этого проявилось, да, и кто-то бы сказал, как у такого не совсем, как мне кажется, здорового человека хранится
да
оружие.
Совсем нездорового, в том-то
ну,
и
мягко,
дело.
Давай, мы не видим диагноз,
кстати,
мы не можем
если, да,
говорить.
Вы хотите следить, да тут и так, диагноз, я уже сказал, налицо. Господа, если вы хотите читать и быть в курсе всех новостей, наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиница, и читайте, заходите. Кто-то из слушателей написал, что Нет, давай сначала еще послушаем наших граждан, а потом вот эту тему затронем, которую мы с тобой обсуждали. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, я Виктор из Дивеева. Я считаю, что у нас в стране никогда не переведутся, в большой многонациональной стране, психи и дураки. Поэтому думаю, что...
Виктор, подождите, вы все-таки считаете, что вот эти все истории случаются именно у психически нездоровых людей? Не то в плане то, что его там кто-то подстрекал, не в плане, что его кто-то воздействовал извне, то там, иди, застрели, пятое-десятое.
Воспитание не исключаю. Но большей частью это вот именно психическое состояние человека. И подстрекательство не исключаю. Но я хотел сказать именно по поводу того, что следует ужесточать не оборот, не правила оборота с оружием, а ужесточать меры пресечения, наказания. Я думаю, что если введут смертную казнь, извините за такую... За убийство двух и более человек, даже псих задумается. И дурак задумается, я думаю, так.
Ваша точка зрения ясна. Спасибо, спасибо, да. Я хотел тебе задать вопрос. Во-первых, вот за это убийство, что ему пожизненное по закону?
Ну, в данном случае, я думаю, что очевидно.
10 человек, да, столько пострадавших.
Да, да. Понятно, что нужно посмотреть, какую статью все-таки ему будут вменять. Но здесь, мне кажется, что других вариантов нет. Если только его не признают психически нездоровым человеком.
А если признают, то что?
Ну, все, да, то есть это случилась трагедия, и мы ничего сделать не можем, да.
Он что, будет просто в психиатрии, в психушке сидеть?
Да, да, да. И мы ничего... Понимаешь, вот в этом вся история. Даже он, если, может быть, и здоров сейчас реально, то мы знаем много ситуаций, когда, да, там, и делают все возможное, чтобы казаться нездоровыми, чтобы избежать этого
Пишет Бор, что теперь он будет косить под дурака.
Но я думаю, что в данном случае, с учетом резонанса, с учетом такой трагедии для страны, да, и с учетом количества погибших детишек, безусловно, я думаю, что его признают здоровым, вменяемым и дадут ему пожизненное.
Ну, опять же...
Там... Это мои предположения,
у меня еще один вопрос с точки зрения этики. Вот у него, наверняка, ему будет представлен адвокат.
Безусловно.
Государственный.
Безусловно.
Да? А если не государственный, если семья наймет, вообще этот человек, вот кто будет адвокатом, в этом есть какая вот этичность защиты такого преступника?
Мы по закону, если мы берем...
Ну, 100%.
Поручение мы обязаны защищать. Я тебе скажу.
И не важно, что он уже это априори он преступник.
Абсолютно не важно, потому что работа адвоката как раз найти, установить в том числе причину, да, то есть это некая состязательность.
Даже
у нас
не
происходит.
Спасти его, а именно постфактум клубок размотать.
Размотать этот. С двух сторон, потому что есть судья, который будет смотреть на одно и на другое, да. Мы не знаем, что произошло, мы не знаем, что послужило, да, и, может быть, тем самым мы еще, подняв такой общественный резонанс, да, и если все-таки это был террористический акт, мы было предотвращено что-то более серьезное. Поэтому в данном случае, с точки зрения адвоката, адвокат должен отрабатывать все возможные варианты.
Ипати, я не понимаю,
защиты.
С кем вы общаетесь, какой Капков? У меня фамилия Челноков. Это первое. А во-вторых, не надо тыкать мне, хорошо? До решения суда он не преступник, пишет Григорий.
Безусловно,
СПБ.
Безусловно, я об этом всегда
извините,
говорю.
Извините,
да,
это, да, видно, я так назвал. Да. Значит, так, психиатрически нездоровым людям все равно, есть смертная казнь или нет, пишет Анна.
Да.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Марина.
Да, Марина.
Рекомендовала бы рассмотреть все-таки вопрос. Сейчас молодежь очень продвинутая, и этот человек, он просто может прикидываться, он сразу понимает, в какую ситуацию он попал, и он может включить себя, как говорится, я Бог, пятое-десятое. Это, мне кажется, совершенно однозначно.
Хорошо, Марин, а вы можете объяснить хотя бы, мы его не знаем, вы не знакомы с ним, ситуация, в какой он жил, мы тоже не знаем, но почему он это сделал? Это вот месть за прошлую свою жизнь в этой школе или что? Что вот стало причиной этой трагедии?
Вы знаете, я, конечно, не психотерапевт, но в силу житейской мудрости, в силу на то, как смотрю, как мои молодые ребята, родственники, во-первых, скорее всего, он началось с хронического геймерства. Понимаете?
То есть, это, да, да, стреляла.
Это шло незаметно. Ну, там, а потом это превращается. У меня племянник, вот ему 40 лет, у него очень серьезная работа. Но когда у него в 15 лет умер отец, он, мама прятала провода от интернета, он ночью вставал, находил их, причем их двое, они двойняшки. Так вот один, вот сейчас ему 40 лет, он просто хронический геймер. И он говорит, уж лучше быть хроническим геймером, чем алкоголиком или еще. Причем он очень...
Конечно, выбирать большую золу, да, лучше меньше. Марин, спасибо большое.
Да. Симптомы хронического геймера, вы почитаете, везде написано. Это полное безразличие, не то, что там к окружающим.
Любые, вопрос, понимаете, любое погружение в какое бы то ни было, вот это увлечение, геймерство, алкоголизм, азартные игры... вплоть, я не знаю, до просмотра каких-нибудь сериалов, это все равно, спасибо большое, это все равно это с психикой что-то происходит. Вот ты знаешь, я на это вот выходные, да, пока были, я никогда, кажется, в жизни не видел целиком Гарри Поттера всего. От первой до последней серии. А тут я посмотрел. Я заканчивалась серия, я не для того, чтобы в интернете рыскать и смотреть следующую. Mm-hmm. Я ждал завтрашнего дня, чтобы поскорее пришли эти 6 вечера, и я посмотрел следующую серию. И меня это настолько засосало. Это просто фильмы, там их 7 или 8 серий. Угу. А здесь люди сходят с ума своими геймерскими историями
это,
и так
это
далее.
Это очень тонкое и хорошо подмеченное, то, что мы упустили до этого, да, потому что очень много людей и взрослых людей уходят в виртуальный мир, где им комфортно, где они живут в каком-то своем мире. Это все, возвращаясь на шаг назад, как раз к воспитанию, что все нужно дозировать и говорить, что и это тоже нужно. Никто не собирается запрещать никакие игры и развлечения, и все, что с этим связано. Но все должно быть в меру и дозировано, и должны быть какие-то иные интересы, идеалы и ценности у подрастающего поколения.
386-й пишет. Максим, мы вообще в лагере в Зарницу ловили мужика в противогазе. Маньяком никто не стал. Ну, слава тебе, Господи, извините. Да, мы тоже, кстати, какие-то такие игры у нас были. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил, Москва. Угу. Ну, я считаю, что продажа оружия, тем более вот лицам в таком возрасте, она, в общем, в корне порочна. То есть продавать оружие...
Так,
можно,
а как понять, после... что именно он вот такой вот, что он психически нездоровый, скажем
здесь
так?
Здесь про возрастной ценз.
Вы именно про возраст.
Не важно.
Так, а в 40 лет тоже может кукушка...
Разрешать продажу оружия, допустим, можно лицам, отслужившим в армии, и то, допустим, через год. А если и сделать оговорку, что можно продавать оружие, там, охотничье, ну, в особых случаях, там, на особых территориях. Ну, если человек живет в тайге, то там без ствола,
нужно,
в общем, не выживет.
Конечно.
Вот. Но я тоже не согласен, что сейчас до сих пор еще люди прокармливаются с помощью охоты. Но...
Ты знаешь, какая у нас Россия? Конечно,
да
есть.
Знаю я, все прекрасно.
Конечно, тайга, тундра и все что угодно.
Да, говорите.
Ну, кормиться за счет охоты нет, но я сам бывал в таких местах, где, допустим, весной пройти надо 10 километров, но без ствола, а там...
А медведь нападет, а волк, конечно, оружие нужно.
Вот, ну, а...
Лиль-то знает, не вот это...
Это самое, в цивилизованной части, я четко считаю, что несовершеннолетним, а тем более, ну, допустим, лицам, не отслужившим в армии, разрешить продажу оружия после 30 лет.
Угу.
Вот, то есть, когда уже...
Ну, я здесь... Спасибо, да, ваша точка зрения понятна, но я здесь не согласен. Может случиться все, что угодно в любом возрасте.
Я еще, знаешь, что вспомнила? Буквально на прошлой неделе или недели две назад на одной из радиостанций, да, там был опрос, нужно ли запретить охоту или не нужно. И видишь, какое сразу вот происходит событие, да, то есть у нас все взаимосвязано. Почему-то вопрос о запрещении охоты или разрешении ее уже обсуждался вот буквально неделю или две назад, да.
Но там какие-то были зверства, да, это обсуждалось среди...
Вот, и то есть эта тема настолько остра, да, остро стоит и настолько актуальна, что она затрагивает разные сферы нашей жизни, и, безусловно, здесь нужно очень внимательно
работать. Вот, смотри, Крейл пишет, это да. наш слушатель, он говорит, а, значит, я полный социофоб, с людьми практически не общаюсь и погружен в эскапизм. Игры, фильмы, книги, но это не значит, что я стрелять пойду, что он будет стрелять, видишь, ну, это совершенно другое. Да. По поводу смертной казни, я хотел все-таки тебя спросить, а как твоя точка зрения, вот, ну, все, человек убил 10 детей, там 10 человек погибло. Разные цифры, кто-то говорит 7, плюс охранник, уборщица, педагог, кто-то говорит, что нет, там взрослых не было, одни дети. А кто-то вот двое детей спрыгнули с третьего этажа, разбились. Наказание, на мой взгляд, пожизненное, это... Твоя точка зрения.
Да, послушай, здесь, наверное, можно обращаться к разным мнениям, к разным точкам зрения. В некоторых учениях у нас говорят, подставили тебе, ударили по правой щеке, подставь левую. В некоторых учениях говорят, зуб за зуб, око за око. Да? Здесь, безусловно, тема такая, которая очень непростая. Я, наверное, в 90% склоняюсь к тому, что мораторий на смертную казнь должен остаться. Если когда-нибудь он у нас все-таки будет, то это должна быть отсрочка исполнения не 10 лет, а, наверное, те же 25 минимум, да, потому что могут какие-то обстоятельства всплыть, когда реально невиновного человека накажут. Поэтому здесь пока что должен быть мораторий. А вот с ужесточением наказания за преступления, которые у нас есть в Уголовном кодексе против личности, безусловно, этим можно ужесточать. Да? И когда и говорить об этом, безусловно, постоянно говорить. И когда человек знает, что за убийство его ждет то-то, то-то, да, и какие условия содержания, да, и что ему будет, то есть вообще, да, его жизнь, то, наверное, будет меняться как-то и отношение. Поэтому я пока что склонна оставить мораторий, да, на смертную казнь.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Спасибо, здесь в той получасовке очень хороший призыв прозвучал, заниматься молодежью. У нас есть ребята, которые занимаются, но им очень трудно, потому что у них, нельзя это на коммерцию, это же наше будущее, наша молодежь, наши защитники, тем более молодежи у нас сейчас уже мало.
Подождите, давайте немножечко помедленнее. Ваша молодежь чем занимается и что вы имеете в виду коммерция?
Я имею в виду в том, что ребята, которые патриотические группы возглавляют, ведут их, а у них очень трудно с финансами. Это я знаю по своему опыту, вот во многих школах, они это занимаются по собственной инициативе.
Ну, как общественная нагрузка.
Да, и наш вот сейчас президент, он же, ну, как бы попытался вот сейчас трубой газовой управить. Понимаете, вот здесь вот тоже, ну, хотя бы где-то налоги, где-то что-то, и на законодательном уровне вот это вот рассмотреть, немножко освободить вот эти вот упряжки. Понимаете, вот я знаю брата военного, он так отлично с ребятами занимается, ну, все делает на свою, так сказать, на свои доходы, и остальной доход у него благодетели. Но ведь не все больны патриотизмом, не все больны вот этим вот чисто природно-религиозным. Добраться, ребята, и мусульмане, и христиане там занимаются.
Да, неважно.
Нет вот этой вот подоплеки. Так же вот казаков тоже ругают казаков. Вот в Сериках казаки приезжали, а ребята военные говорят, а мы их видели. И в первую чеченскую они на заставах стояли, и во вторую чеченскую, понимаете, и все твердо стоят. Я говорю, а как вы там на Тереке живете-то, как у вас там? А говорит, как Екатерину поселил, так и живем. Вы представляете, вот эти люди прошли века, и вот эти люди все-таки есть, и патриоты, и дух ребят.
Да нет, безусловно, патриотизм в этой стране присутствует, и я знаю много людей, кто... А каким, как, что вот значит поддержать? Кто не поддерживает патриотизм? Что вы имеете в виду? Конкретика. Вот слово просто поддержать, это...
Короче.
Да, а это одно.
И получается, что он, все, на нем висит, на этом учителе. И за зал заплатить. и одежду купить, и все. Так что я думаю, это надо всех просто рассмотреть чисто экономически. И сразу
чтобы государство идет... оплачивало да. все эти да. Ситуации.
Здесь, понимаешь, почему...
Понятно, спасибо, да.
Почему сами граждане, иногда проявляя инициативу, они же тоже особо не могут ее проявлять, потому что в каждом случае начинают искать подоплеку. А зачем это тебе надо? А может, у тебя педофилические наклонности, угу. да? И делая добрые дела, фактически за свои деньги, на своем здоровом энтузиазме, человек еще может оказаться под какими-то, да, там, подозрениями либо вопросами, да, безусловно, только на государственном уровне. Почему? Вот не зря тогда миллиард, где-то в миллиард нам обходится, да, насколько я помню, поддержка казачьих общин и все, что с этим связано.
Но я и мы так видим, что... не владею информацией.
И мы видим, буквально на днях попадалось в новостной ленте или в каком-то
ну,
паблике.
Ну, понятно,
да,
в новостях, да.
Да. Мы видим, что не зря. Они сохраняют свою идентичность, культурные ценности, безусловно, сплоченность, да, и мы точно знаем, что у нас есть ребята, которые в случае чего будут защищать. Также ребята в Чечне, в случае чего хорошая поддержка, хорошая там бойцовская армия, да.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Владимир, у нас мало времени. Да, Владимир.
Я быстро скажу. Я видел, как татары дерутся в середине 70-х. Это жуткая жестокость. Это генетически еще, мне кажется.
Но давайте, Владимир, мы тут сейчас на национальные какие-то эти истории. Русские дерутся не хуже, мне кажется. Если кого завести, это от национальности не зависит. Здесь как бы, ну так мы можем скатиться не в ту степь. Александр пишет, да, но риск у малолетних велик. Ну, сойти вот с ума, угу. типа того, после 30 мозг включается и ценишь жизнь. Нет, вы знаете, Александр, не у всех он включается, а некоторые так и остаются в своих там 18 годиков. Угу. А нужно и в учителя брать после армии или военной кафедры, а давать им оружие, чтобы никто стукнуть не смел, пишет русский инженер. Но это ваша точка зрения, я не соглашусь. Так, что еще? Тут спрашивает слушатель, который неугомонный, просто уже всю ленту закидал сообщениями. Mm-hmm. То, что было предложено нам почитать, значит, ну вот допрос. Это mm-hmm. законно? Допрос, что нам привели примеры, вот цитаты из его ответов, что но, Бог, что он не любит мать.
Ну, я не знаю, кто это привел, я не знаю, откуда эта информация и насколько она достоверна. Есть категория дел, когда адвокат подписывает
о неразглашении,
безусловно.
Не, ну, может поэтому... быть, здесь специально было это сделано, сброс такой, именно
но
с точки зрения,
если это официальный источник, это пресс-служба МВД вот эту информацию дала, тогда вопросы к ним, да? Я не знаю, и я не могу отвечать за то, что было предоставлено.
Угу. Ну, понятно. Да. Николай Любер пишет, наличие оружия для самообороны – это миф. Если бандит знает, что оружия нет, придет на дело с ножом или пистолетом. Если знает, что есть пистолет, придут с автоматом или гранатой. Так, что еще вы пишете, господа? Надо в школах ставить вооруженную охрану. Макс Лили со всем уважением, но вот сейчас реально и вы, и другие новостные станции устраивают шоу и говорили не на крови, на пустом месте. Ни один из радио-телеэфиров по теме еще не приводил к признанию каких-то мер и внесению полезных законопроектов. А погибшим сегодня вечная память, очень больно за все это.
Друзья,
добрый док пишет.
Я вот выписала уже минимум 4 пункта, которые я передам своим коллегам, друзьям, депутатам в Государственную Думу, которые точно смогут что-то из нашей программы, возможно, внести и улучшить наше законодательство. Любая, каждая из наших программ на протяжении 6-7 лет, если мы видим как раз-таки наболевшую проблему, которая не урегулирована, вся работа на этом и ведется. Непосредственно
нет, но добрый
здесь
док
у нас
может иметь свою точку зрения.
Программа, да,
пусть да. Он
как
так
работают
считает.
Другие шоу, мы не знаем. Мы работаем для людей.
Да, вот пишет слушатель Алексей, Москва. Один мой знакомый автослесарь рассказал, открываешь машину, привезенную в сервис москвичом из Южной Республики, в 30% в машине оружие, в том числе автоматическое. Нужно запретить вообще хранение и ношение, кроме регионов, где это действительно необходимо. Особенно строго запрещать всякие... Ну, да, непонятно, ошибка в слове, я не могу прочитать, что это значит. Одним словом, мы сегодня затронули эту тему именно в плане том, что с психиатрической точки зрения, все-таки он, многие слушатели говорят о том, что он совершенно нормальный, он просто сейчас... начинает притворяться, косить. Вот. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, весна, такие длинные праздники были. Может быть, правда, у него как-то кукушку и сорвало. Мы не знаем.
Не знаем.
Не знаем, что будет,
будет
дальше.
Будет обвинительное заключение, да. Я смогу прокомментировать.
Друзья, все это можно также будет почитать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Подписывайтесь, слушайте. Ну и плюс, конечно же, следите за нашими эфирами. Далее Евгения Волгина и Юрий Будкин, я уверен, будут обсуждать эту тему. Кстати, была еще одна история, что я недавно где-то прочитал, что когда человек совершает преступление, ну, помимо того, что он сам несет наказание, еще и семью наказывать за это. Так как мы пришли к выводу, что оказывается, все идет из семьи, что не дали нужного воспитания. Не знаю, это вам пища для размышления. Лилия Петрик была сегодня народным адвокатом. Вот такая нестандартная сегодня получилась программа о семейной жизни. Макс Челноков также был с вами. Не забывайте, заходите, читайте наш телеграм-канал «Радио говорит МСК Бот».
И подписывайтесь на мои каналы. Это «Адвокат Петрик» в Инстаграм и «Лилия Петрик» это в Фейсбуке.
Оставайтесь, говорит Москва.